слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само удельники нашої сьогоднішньої розмови – це директор Центру стратегічних і заміжнополітичних досліджень Арсен Сивіцький. Арсен, привітання!
Добрий вечір, Юрій!
І експерт Європейської ради міжнародних відносинів були білоруський дипломат Павел Слюнкін. Павел, добрий вечір.
Привіт, Юрій.
Поскольку ми в прямому ефірі, то наші глядачі можуть у Ютубі задавати питання нашим експертам Арсеню, Павлу. Тема нашої сьогоднішньої гутерки вельми натуральна, гэта військово-політична ситуація у Білорусі і вокруг її у сувязі з вученнями, російськими вученнями, російсько-білоруськими вученнями і погрозой війни, про яку ми зараз чуємо літерально повсюль. У тим ліку і ад Олександра Лукашенка. Він так само знову казав, що погроза війни, пригадував там, і Великою Отчинною, і навіть 1812 год, і Першою Сусвітною. Він полемізував з Зеноном Пазняком, мовляв, немає у нас ніякої окупації. Так само вчора, до речі, цікаво розповів про розмови білоруських дипломатів з представниками США в Вашингтоні. І, поводле його, представники Сполучених Штатів, адміністрації Сполучених Штатів, вельми подробязно розповіли білоруському боку, що буде йому у різних варіантах. Ну, так же, коли Росія нападе на Україну, раз Білорусь, не раз Білорусь, буде Білорусь сприяти, не буде сприяти, буде воювати, не буде воювати. Вот, можливо, 5-6-7 варіантів, значить, глядячи по всім білоруському боку, це все розклад. Павел, у мене до вас таке, може бути, більш широке питання на тлі от цього всього. Лукашенко вже зробив вибір? І чи є він у його?
Я думаю, що вибір Олександра Лукашенка по-прежньому залишається. Мені не дуже близькі формулювання о том, що він став повністю не самостоятельним. Я вважаю, що все-таки як руководитель государства, да, легитимный или нелегитимный, но он, тем не менее, принимает важные решения в Беларуси. Вот я думаю, что полностью центр принятия решения в Москву пока перенесен нет. Это видно и по предыдущим соглашениям, да, по процессу интеграционному, потому какие документы были подписаны ранее, потому что он не особенно стремится выполнять все пожелания российской стороны. С другой стороны, в военной сфере очевидно, что как раз вот здесь углубление сотрудничества или углубление зависимости Минска от Москвы, оно стало таким наибольшим, если сравнивать с другими сферами. Но при этом, да, при том, что Александр Лукашенко пытается активно продавать вот эту свою военно-политическую лояльность, свою антизападность, враждебную риторику в отношении стран Запада и США, я не думаю, что он готов воевать за интересы России в Украине. Я даже не думаю, что он готов предоставлять территорию Беларуси для атаки на Украину. Возможно, для того, чтобы отвлекать силы, да, если такая операция вообще планируется, если такая операция произойдет, для того, чтобы отвлекать силы украинские, которые должны будут концентрироваться также и на северной границе своей, чтобы ослабить сопротивление возможной агрессии на востоке. Но при этом я не думаю, что все же Александр Лукашенко вот полностью выступает таким марионеточным ресурсом Москвы для решения собственных интересов.
А ось в чим сенс його найвищої безчасної воєнної риторики? Війна, 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 на нас нападуть. Він серйозно лічить, що хтось може напасти. Здається, всі західні країни, в тому числі Сполучені Штати, фактично говорять, ні-ні-ні, ми не збираємося пересікати межу НАТО. А з іншого боку, ось я сьогодні прочитав заяву старшини помежного комитету Беларуси. Мовляв, у поляков есть задума выкрасти белорусского помежника, и я отдал загад стрелять без попередження. Так вот, кто як бы починає войну? Лукашенко серьезно розглядає можливість, що на Беларусь нехто нападе.
Ну, вы же понимаете, что в голову к Александру Лукашенко мы с вами не попадем, а отличить его настоящие мысли от публичной риторики, ну, бывает довольно сложно, да, что на самом деле он думает, во что верит. Я все-таки склонен считать, что эта риторика необходима ему в двух контекстах. Для внутренней публики, да, которая он объясняет, для чего были все эти жесткие репрессии, для чего они продолжаются в Беларуси, почему у нас такие плохие отношения с западными странами. И на внешнем контуре для той же самой Москвы, да, которой он может продавать вот эту свою геополитическую лояльность, такую, я бы даже сказал, геополитическую подчиненность интересам Москвы, но при этом одно ведь дело риторика, да, другое дело действия. И вот здесь, насколько готов Александр Лукашенко пойти далеко, мы не знаем. И это также относится и к тем словам, да, которые вы процитировали. Будет этот приказ стрелять или не будет, мы на самом деле не знаем. Я думаю, что Александр Лукашенко может также не понимать, в каком широком контексте он находится. Да? Ведь Владимир Путин вряд ли посвящает его в детали всей своей вот этой спецоперации по созданию искусственной напряженности на российско-украинской границе. Он играет по своим правилам игры, исходя из, там, не знаю, рамок, да, которые только он и видит. Но у Владимира Путина они могут быть намного более широкими, а Александр Лукашенко в них может быть не посвящен. Вот здесь, мне кажется, кроется максимальная опасность как для него лично, так и для белорусского государства в целом.
Арсений, у меня для вас питание больше в таком, может, войсковом аспекте. То есть под час и напередодні вручения в Захад 2017 вы тогда выступили с сенсационной заявой, что поводле раскладов, поводле замовов Российское Министерство обороны хочет скористать на это учение 4000 вагонов. Так, перевести там солдат, зброю. Ну и из этого отримливалось, что колькость удельников будет абсолютно беспрецедентной, сдается десятки тысяч, там 30, сколько отримливалось у вас там зараз многие оперуют с дадзенымі, якія были опубликованы в телеграм-канале белорусских чыгуначнікаў, не вельмі зразумелым, но, может, мне не зразумелым, может, это такая крыніца вельмі поважаная, что усяго на вось цяперашнія вучэнні приедут 200 вагонов, 200 эшелонов, так, и каждый по 50. Ну, одно лишь бы умножить на другое, 10, это отремливается больше, чем вдвоя того, что вы тогда вот как бы попереджили. Ну, и вот при тех разликах, я поглядел, какие у вас разлики были, это коля по минимуму 60 тысяч солдат. Это реально? Вот, да, речь Лукашенко вельми дивно отказал Позняку. Сказал, что ой, да столько вагонов, так не вместится, что куды не вместится. Россия сконцентровала на мяжи с Украиной 100-140 тысяч. Белгородская область, якая там еще, побач с Ростовская область, ну, яны не нашмат более за Белоруссию, может быть, не более. Там можно сконцентровать 100 тысяч. А в Беларуси чомусь оказывается мильно. Вот это, насколько это серьезное перечение. И в огуле пытание тады было до вас, и зараз вот 200 эшелонов, 10 тысяч вагонов, это так, и это не так. Тем более, что в отрознении от многих инших учений, да, речи, личбу не называя ни Министерство обороны Беларуси, ни Министерство обороны России.
А, так, сапраўды, даволі цікавае і складанае пытанне, бо пасля 2017 года на фоне тих дискусій вакол кількості і вагонів, і російських військ, які планувалися перекинути на територію Білорусі. Міністерство оборони Росії прийняло рішення засекретити інформацію, яка розміщається у тендерних процедурах. І тому, на жаль, сьогодні ми не маємо ніяких прямих звісток на кінт того, скільки ж російський бок зафрахтував вагонів на 2022 год на білоруський накірунок. Але ускосно ми можемо порівнювати кошт гэтых паставак. І ось, наприклад, калі браць агулам тендер за 2021 год, якраз тады праводзіліся вучэнні Захад 2021, і на ўсе накірункі расійскі бок тады потратил каля 910 мільйонів російських рублів. І ёсць дадзеныя на гэты год так само на усе накірункі расійскі бок збіраецца патраціць 860 мільйонів расійскіх рублів. То бок, нават на 60 мільйонаў рублёў кошт гэтых паставак знізіўся. І з улікам таго, што Расія не плануе ніякіх буйных вучэнняў за мяжой, акрамя на тэрыторыі Беларусі, то я бы зрабіў такую выснову, што колькасць расійскіх войскаў, які будуць прымаць удзел у сумесных беларуска-расійскіх вучэннях у лютым, будзе знаходзіцца ў тых жа самых параметрах, што і падчас Захад 2021. Тым больш, што Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь зрабіла такую агаворку, што агульныя параметры сумесных вучэнняў не падразумеваюць, што АБСЄ і іншыя нашы партнеры будуць праінфармаваны аб гэтых параметрах. Гэта значыць, што прыблізна агулам у вучэннях будуць прынімаць не больш за 12,5 тысяч чалавек, з іх не больш за 3 тысячы расейцаў, 350 адзінак тэхнікі, я маю на ўвазе танкаў перш за ўсё, ну і гэтак далей. Таму мне падаецца, што дадзеныя, якія былі зліты праз тэлеграм-канал, не зусім адпавідаюць рэальнасці, таму да іх пакуль што трэба ставіцца даволі скептычна. Па ўскосным паказчыкам на дадзены момант нельга казаць пра тое, што расійскі бок значна павялічыў колькасць зафрахтаваных вагонаў на беларускі накірунак у параўнанні з папярэднім годам. Таму я бы сыходзіў вось з таго факту, што ну, не больш за 3 тысячы расейцаў апынуцца на тэрыторыі Беларусі, і на дадзены момант для Расіі і не трэба больш. Чаму? Таму што, чаму? Гэта вельмі важны момант, таму што акрамя канцэнтрацыі расійскіх войскаў непасрэдна на ўкраінскай мяжы, Расія канцэнтруе значныя сілы на беларускам накірунку ў Смаленскай вобласці, і туди зараз були перекидані як мінімум сили і сродки двох армій. Одної армії з центральної воєнної округи і так само одної армії з усходньої воєнної округи. Тобто колись потребиться, Росія буде мати можливість вельми хутко перекинуть їх на територію Білорусі сухопутним сродком. І покуль основна концентрація все ж таки відбувається на межі з Україною і Білорусі. Але це вельми близько. У випадку з Україною...
Мається на увазі на стику трьох країн.
Так.
Де вони можуть потім пойти і праз Білорусь, і навпрост на південь...
Так.
Якби не турбуючи Білорусь, не турбуючи білоруську межу. Арсеній, а от наскільки вам подається слушною відповідна версія Павла, яка частково тлумачить 200 шальонів? Бо коли мета російців, каб українці розпилили свої сили, каб вони перетягнули значну частку грошей, солдат, обсталявання, зброї на свою повноч супраць 200 ешелонів, вот, то, можливо, в Москві потирають руки, окей, молодці, ребята. А у нас там всього 3 тисячі, насамрэч.
Так, сапраўды, гэта може бути такий тактичний маневр, але українці зараз сходять з того, що коли почнеться воєнна кампанія, то білоруська армія буде виступати на боку Росії. Тому якби там апошні тижні Україна узмацняє межу, і де-факто сходять якраз з гэтых реалій. Тому навіть коли б тут опинулося більш за 3 тисячі чоловік, усе рівно український бок був вимушений перекидувати частку сродок і сіл на прикриття повночного накірунку. Саме головне, що хочей за все у випадку такого апокаліптичного сценару Росія не буде використовувати територію Білорусі для сухопутного уварвання, а ось авіапростору для нанесення ракетно-бомбових ударів відовочно буде. І це так само показують і вученні, і це вельми так само для росіїців ефективно праз Білорусь бомбіць Україну, бо на межі з Білоруссю, на білоруському накірунку у українців відсутнічує система супротиповітряної оборони. І тому, окремя сухопутного компоненту, у вученнях так само задійничений компонент одиної регіональної системи супротиповітряної оборони. І відомо, що з усходньої воєнної округи перекидуються до 12 знищальників і бомбардіровщиків, два дивізіони з 400, які якраз будуть відпрацьовувати український накірунок. Тим не менш, мені подається, що я тут цілком згодний з Павлом, що Олександр Лукашенко не зовсім розуміє ось гэты більш широкі глобальні розклади вокруг України, але і зрозуміло його мотиви, чому він підтримує гэту дипломатію гульні жалезнымі мускуламі. З аднаго боку ён спрабуе прадэманстраваць лаяльнасць Крэмлю, а з іншага ён таксама і дасылае сігнал на захад, што ён з'яўляецца важным гульцом з пункту гледжання рэгіянальных балансаў сіл, і што змяненне гэтага рэгіянальнага балансу, змяненне статус-кво будзе ствараць даволі сур'ёзныя пагрозы не толькі ў краіне, але Польшы і странам Балтыі. І гэта як бы такі, такое запрашэнне да дыялогу з боку Лукашэнка да Злучаных Штатаў праз эскалацыю. Можна нават сказаць, што ён падглядзеў гэты прыём у Владзіміра Пуціна, калі ён здолеў дамагчыся сустрэчы з амерыканскім прэзідэнтам Байдэнам, калі пачаў эскаляваць ваенную напружанасць у прошлым годзе на мяжы з Украінай.
Арсений, я хочу задать Павлу питание, я думаю, какое цікавить наших ледачов, которые живут в Беларуси, но и не только. Но мы не ведаем, про что вот американцы размовляли с белорусскими дипломатами. Ле, вы, как дипломат, может быть, уявляете себе три варианта. Первый вариант. Российские войски приходят в Беларусь просто, чтобы ну, оттягнуть украинские силы на помощь, а они ни в что не вмешиваются, что за это будет Беларусь. Другий вариант. Российцы удельничают в нападе, напад на Украину оживляется у тем лику из Беларуси, ну вот, как Арсений сказал, там, скажем, авиаудары, скажем, выброс десантных групп, а магчыма и про Полесье, так сказать, про болоты танками. Но белорусские войски не удельничают в этом. Это другий вариант. И, отповедно, что будет. И третий вариант. Белорусские войски, так думаю, плечо до плеча, браза и нарм, удельничают у ворвания в Украину. Что будет в этих трех вариантах Белоруссии?
Ну, тут только можем, наверное, гадать. Да? Я... Важное уточнение. Я... Исходя из моего опыта, да, я предположу, что такие сценарии не расписывались в ходе этой беседы, да, обычно, когда дипломатические дискуссии идут на такие темы, то они ведутся в более широком, не таком детальном, по крайней мере, контексте. Я не думаю, что американские дипломаты озвучивали, а что будет вам при этом сценарии, а что мы сделаем вам, если вы вот так будете делать. Речь, скорее всего, велась о том, что будет, если Беларусь будет способствовать или участвовать напрямую в российской агрессии. Что под эту формулировку в голове американцев подпадает, это уже как бы дело белорусских дипломатов расшифровывать, да? То есть в этом смысл угрозы, в том, чтобы добиться для себя максимально выгодных результатов. Ну, естественно, угроза со стороны Соединенных Штатов в адрес Беларуси, она ну, довольно серьезна, да? Потому что Александр Лукашенко, несмотря на все его союзнические договоренности с Владимиром Путиным, ему довольно сложно противостоять такой глобальной державе, как США. Ему придется полагаться на лояльность или на согласие Владимира Путина компенсировать потом эти издержки. Есть это желание сейчас, будет ли оно в будущем? Но здесь никаких гарантий нет. Поэтому на этом, собственно говоря, и основывались американские дипломаты, да, выступая с таким предупреждением. Я думаю, в принципе, без этой дискуссии Александр Лукашенко и белорусский МИД прекрасно понимают, чем чревато для Беларуси такое непосредственное вовлечение в региональную войну.
Или, там, и на вот опосредков.
И именно, да, и в том числе и опосредованно. И, ну, вот именно поэтому я в первом ответе на ваш вопрос говорил о том, что я не думаю, что Александр Лукашенко готов пойти очень далеко. Проблема в том, что он не знает, насколько далеко готов пойти Владимир Путин. Как, впрочем, не знаем мы с вами, я даже не уверен, что Владимир Путин сам знает, да, насколько далеко готов он пойти сейчас.
А в чем об этом и сила его позиции?
Я думаю, в этом не только сила, в этом расчет его позиции. Mm-hmm. Да? Он, собственно говоря, этим и играет. Он показывает, что у меня есть разные варианты развития событий, я готов на все из них. Готовы ли вы, да, на самые плохие сценарии? И в каком-то смысле он этой позиции себя тоже загоняет в ловушку, потому что, забирая так высоко цену, он провоцирует на то, чтобы и его западные партнеры тоже отвечали вот этой, следуя по спирали эскалации, еще более дорогой ценой. Да? И вот сейчас уже начались какие-то поставки, хоть они там мизерные, да, поставки вооружения Украины. Сейчас речь идет о том, что Джозеф Байден готов или размышляет над тем, чтобы отправить 8,5 тысяч американских солдат в восточные страны НАТО. Планировал ли, ожидал ли такого решения Владимир Путин, мы не знаем, да, но факт в том, что чем дальше будет заходить эта напряженность, тем выше издержки, в том числе для Владимира Путина, будут, да, если он реально не готов начинать военный конфликт. И тем самым, вот загоняя себя в угол, он, наверное, приближает вероятность того, что у него просто выходов не останется, кроме как эскалировать, то есть не начинать какую-то региональную войну, но эскалировать эту напряженность в Украине. Ну и возвращаясь к вашему вопросу, от этого, собственно говоря, и зависят те решения, которые будет принимать американский президент. В зависимости от развития ситуации, Джо Байден уже, да, попал в такой небольшой скандал, сказав, если это будет небольшое вторжение, да, вот что такое небольшое вторжение в голове американского президента, это в этом, наверное, и кроется ответ того, насколько будут сильными санкции. Его раскритиковали тогда за такое утверждение, ему пришлось взять свои слова назад и сказать, что любое появление российских войск на территории Украины, да, оно, по крайней мере, за нынешние линии соприкосновения сил там, с так называемыми ДНР, ЛНР и украинскими войсками, оно будет рассматриваться Соединенными Штатами как начало вторжения, как агрессию России против Украины. И якобы с этого момента будут реально введены там широкомасштабные санкции. Вот буквально во время нашей дискуссии Белый дом как раз озвучил, что эти санкции они будут не поэтапными, а единовременными. То есть будут сразу введены. Насколько это соответствует действительности, мы тоже сейчас можем только гадать, потому что это такая игра в... я не знаю, да, игра мускулами, наверное, да, вот мы можем сделать так. Но это вовсе не значит, что действительно это будут делать.
Я так разумею, что зброя обо двух боков – это створение для другого боку неопределенности, неопределенности. А вы думаете, мы зробим так, ци не?
А именно так. Но, с другой стороны, это выступает в том числе и сдерживающим фактором. Да? Как в свое время появление ядерного оружия выступало сдерживающим фактором от развязывания Третьей мировой войны, так сейчас, возможно, это скопление войск или там, готовность Соединенных Штатов вводить очень жесткие экономические, финансовые там, санкции против России, возможно, это тоже служит таким сдерживающим сигналом. С другой стороны, может быть и нет. Мы не знаем, просто принял ли решение Владимир Путин, что нынешний миропорядок вот уже совсем не соответствует интересам России, ограничивает ее развитие, и в этом нынешнем миропорядке Россия никогда больше не сможет стать великой державой. А для того, чтобы этот миропорядок поменять, да, они, как правило, меняются только через вооруженный конфликт. И вот если это утверждение в голове Владимира Путина есть, да, то его никакими санкциями уже сейчас, я боюсь, не остановить.
То есть, коли он кажет для себя или для своего кола, любуйте. Как он сказал, вы сдохнете, а мы в райдер.
Да?
А вот зараз до той темы, якую уже вы закранули, и Арсений Чисткова, сапраўды реакция вельми многих заходних и политиков, и аналитиков. Вот Зенон Пазняк на минулом тыдне сказал, что в Беларуси отбывается оккупация. Лукашенко ему заперечил, не оккупация. Нема. Литерально на наступный день шерах политиков, европейских и американских, значит, выступили с упольным зворотом, одозвой, значит, что да, в Беларуси отбывается де-факто оккупация. Вот литерально сегодняшняя свежая заява держсекретаря Рады безопасности Украины. У Беларуси нема президента, там доминует Россия. И, правда, вельми многие люди в соседних краинах, не в соседних краинах, воспринимают Беларусь просто как Россию. Это частка России. Ну вот есть там Рязанская область, я не ведаю, Чечня, наприклад, Белгородская, ну вот Беларусь. Вот. И Путин как бы сам расставляет там шахматы, вводит Белгородскую область войски, Беларусь вводит войски, а Лукашенко, в общем, Беларусь их, как субъект, ну просто нема, на жаль, так склалось. Вот то, что такое уявление доминует. Пункту гледжения Беларуси, я не говорю Лукашенко, Лукашенко, конечно, это подобается, а Беларуси, это добро? И если может нечто такое ставление измениться? Павел.
Я думаю, что никому это не может быть выгодно, интересно, да, по одной простой причине, что это лишает субъектности, как белорусского народа, как Белоруссии, как игрока на международной арене, так и самого Лукашенко, его чиновников, которые также при таком формате отношений, они выключены из игры. Да? И в таком смысле, какой вообще резон разговаривать с ними или с Александром Лукашенко, если все вопросы на вот этой территории решаются через Москву? Поэтому я думаю, что это такая очень большая издержка от того состояния, в которое привел Александр Лукашенко Беларусь за все вот эти 27 лет его правления, и особенно начиная с 2020 года. Ни к чему хорошему это, очевидно, привести не может.
Арсений, и вам питание. Чи добра гэта, что так вот люди глядят в Украине, в Литве, я не ведаю, может, в Вашингтоне так само глядят. Калісьці, памятаете, казал представник Держдепартаменту, что Беларусь это ледзь не форпост супроти российского империализма. Это давно было, як часы, я не ведаю, пунічных войнов. А ну, зараз інакш. Так вот, чи добра, что изменилось, а может быть, сапраўды такі погляд насамрэч просто адпавядае рэальнасці. Тады былі некія летуценні, а зараз вот все як бы ясно, просто, и вот люди бачат, ну да, ну в вайсковым сэнсе это Россия, ничего не поделаеш, ничего не зробіш. Может, это и добра? И другі, як бы, падпытанне, то есть, и Павлу, это змяніць можна? И хто это може змяніць? Ну, понятно, если белорусский народ подымется, скажем, выступить супроть там войны, может быть, и...
Ну, так, сапраўды, успрыяцце Беларусі на Захадзе заўсёды так ці інакш з'яўляецца следствам, ну, нейкай кан'юнктуры адносінаў паміж Беларусі і заходнімі краінамі. Ось паміж 14 і 20 годам Беларусь асацыявалася як краіна, якая робіць унёсак у падтрыманне рэгіянальнай стабільнасці і бяспекі. І вось такі імідж, рэпутацыя дазваляла Беларусі канвертаваць свой унёсак, сваю пазіцыю у пэўны рэсурс нармалізацыі адносінаў з Захадам, атрымлівае ў тым ліку не толькі дыпламатычныя, але і эканамічныя дывідэнды. Як толькі стасункі паміж Мінскам і заходнімі сталіцамі пагоршыліся, мы назіраем адваротную сітуацыю, калі Беларусь у вачах Захаду страчвае суб'ектнасць, і гэта безумоўна следства той прарасейскай рыторыкі, якую вядзе сёння афіцыйны Мінск, сам Александр Лукашэнка. Але, ну, калі глядзець па фактам, то нічога ж не змянілася у плане ваенна-палітычнага супрацоўніцтва. Мінск па сённяшні дзень захоўвае тую ж самую стратэгічную аўтаномію ад Расіі. Усе рашэнні прымаюцца кансэнсусам паміж Мінскам і Масквой. Мінск захоўвае кантроль над сумеснымі ваеннымі кампанентамі ў межах саюзнай дзяржавы. Я маю на ўвазе, гэта рэгіянальная групоўка войскаў і адзіная рэгіянальная сістэма супраць паветранай абароны. Ну, коротко кажучи, ось тыя падраздзяленні расійскіх войскаў, якія зараз прыбываюць на тэрыторыю Беларусі, яны будуць падпарадкоўвацца кіраўніку генеральнага штабу ўзброеных сілаў Рэспублікі Беларусь. Таму з гэтага пункту гледжання, з пункту гледжання архітэктуры военно-палітычнага альянсу Беларусі і Расіі нічога не змянілася. Адзінае, што пагоршыліся палітычныя стасункі, і вось гэты фон, ён сапраўды падштурхоўвае заходнія краіны просто не ўспрымаць Беларусь як суб'ектнага актара, які можа праводзіць пэўную незалежную палітыку, бо сёння асноўныя працэсы якраз разгортваюцца паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі. І тут я хацеў бы вярнуцца да вось двух сцэнароў, якія мне падаюцца найбольш імавернымі у сённяшнім кантэксце. І пра тыя тры сцэнара, пра якія вы ўжо казалі раней. Як будзе рэагаваць Вашынгтон у выпадку, калі ўсё ж такі так ці інакш беларускі бок будзе ўцягнуты у ваеннае супрацьстаянне паміж Расіяй і Украінай? Ва ўсіх трох сцэнарах Беларусь будзе ўспрынята Злучанымі Штатамі як краіна-агрэсар, якая дазволіла выкарыстаць сваю тэрыторыю дзеля пэўных ваенных актыўнасцяў, накіраваных супраць Украіны. І гэта не важна, ці пачнецца наступ з тэрыторыі Беларусі, калі з іншых накірункаў пойдуць расійскія войскі, будзе гэта данбаскі накірунак ці крымскі, ці пачнецца наступ з тэрыторыі Беларусі, усё роўна Беларусь будзе лічыцца, як і Расія, краінай агрэсарам, і гэта, безумоўна, справакуе даволі жорсткі адказ з боку Злучаных Штатаў. Я не ведаю, ці будуць там гэтыя драконаўскія санкцыі ўведзены супраць Расіі, але вось тое, што супраць Беларусі іх можна будзе ўвесці без наступстваў для Злучаных Штатаў, гэта 100%. І мне падаецца, што ёсць наступны сцэнар, згодна з якім, калі Расія не атрымае саступак з боку Злучаных Штатаў і Украіны па выкананню так званых мінскіх пагадненняў, згодна з формулай Штайнмайера, Расія можа пайсці на прызнанне незалежнасці ДНР, ЛНР.
Балазе ўжо ў думу адпаведную.
Так. І ўвесці свой ваенны кантынгент на тэрыторыю гэтых утварэнняў, так, гэтых утварэнняў, дзеля таго, каб стрымліваць наступ украінскіх войскаў. І калі гэта прызнанне адбудзецца якраз у той момант, якраз падчас вучэнняў на тэрыторыі Беларусі, то тады у нашай краіны могуць узнікнуць даволі сур'ёзныя праблемы. І Злучаныя Штаты ўсё роўна будуць разглядаць Беларусь як хаўрусніка Расіі, якая прыняла ўдзел, ну, у гэтым малым уварванні, пра якое абмовіўся спадар Байден. Гэта, мне падаецца, імаверны сцэнар, але у сённяшніх умовах усё ж такі Расія і Злучаныя Штаты працуюць сумесна над тым, каб паціснуць на Уладзіміра Зеленскага і прымусіць яго гэтыя мінскія пагадненні выконваць. І гэта бачна ў тым ліку па заявам, які зрабіў дзяржсекратар Блінкін. Таму я бы ўсё-такі сыходзіў, што калі канфлікт і магчымы, то гэта будзе нават не рэгіянальны канфлікт, а нейкая лакальная вайна. Па прыкладу таго, што мы бачылі падчас пяцідзённага канфлікта паміж Расіяй і Грузіяй у 2008 годзе. І як тады гэта не мела нейкіх буйных наступстваў для Расіі, хутчэй за ўсё санкцыі ў гэтым выпадку будуць вельмі сімвалічныя, але мы памятаем, як Захад адрэагаваў тады на магчымасць прызнання з боку Беларусі незалежнасці паўднёвай Асеты і Абхазіі. І тады у Мінск прылятаў Барозу, спецпрадстаўнік Еўразвязу па пытаннях вонкавай палітыкі і палітыкі бяспекі, і пагражаў нават адключэннем ад SWIFT. І вось у такім сцэнары, хутчэй за ўсё, драконаўскія санкцыі будуць уведзены супраць Беларусі, а не супраць Расіі, бо штосьці трэба будзе зрабіць, прадэманстраваць прынцыповую пазіцыю і гэтак далей. Але б я пакуль што сыходзіў з таго, што асноўныя падзеі будуць разгортвацца вакол палітычнага ўрэгулявання, і мы бачым, што украінцы не абвяшчаюць ваенны стан і мабілізацыю. Гэта сведчыць аб тым, што яны самі ў вайну не вераць, і плануецца новая сустрэча ў нарманскім фармаце. Рада дазвала закон, які супярэчыць мінскім пагадненням пра асобы рэжым кіравання Донецкай і Луганскай в абласцямі. І таму пакуль мы бачым, што хутчэй гэтая сітуацыя разрашыцца праз дыпламатычнае рашэнне. Але калі не, то хутчэй за ўсё Расія пойдзе на прызнанне ЛДНР незалежнымі і ўвядзе туды свае войскі.
Павел, ну, зараз я вас попрошу все-таки прокомментовать. Вы, как дипломат, на початку сказали, что, значит, американцы покинуть за собой великое поле вариантов, ну, а коли отказывать, на чем сердце супокоится? Ну, фактично, вот в отказе Арсения прогучало, что, возможно, Беларусь, что называется, ограбе санкции, все больше, может, навод, чем Россия, грабе толькі за тое, што ну вот яна зараз правяла вучэнне, а яе палічаць як бы дзельніцай ўварвання, нават калі і гэтага ўварвання з беларускай тэрыторыі не будзе. Вот як вам бачыцца набор ўжо канкрэтных рашэнняў, не што называецца ціску, не палохання, а ўжо канкрэтных рашэнняў? Так. А тое, што ён прыгадаў, вот Арсеній прыгадаў 2008 год, ну да, спачатку там прыйшаў з Саланай, можа, ад Свіфта, абяцаў адключыць. Але потым ты пачаўся, як мы ведаем, мядовы месяц. Ну, правда, там это залежало ад некаторых крокаў Лукашэнкі. Вот зараз, як вам бачыцца поле магчымых дыпламатычных наступстваў?
Ну, они, мне кажется, былі сфармуліраваны в executive order, да, который, это исполнительный приказ, да, который был издан Джо Байденом в конце 2020 года, который задает такой структуру для будущих санкций. Там под санкции могут попадать отрасли, там, начиная от нефтепереработки, заканчивая калийной отраслью. Пока содержанием каким-то этот указ он не был наполнен. Я думаю, что если Соединенные Штаты будут идти, да, то именно по этому пути. Естественно, логика будет подталкивать на введение еще большего количества санкций против крупнейших белорусских предприятий, возможно, против белорусских институтов, в том числе там, правительственных органов. Да, это тоже предусмотрено этим приказом, указом Байдена. Вот. Но я, честно говоря, не думаю, что американцы пойдут по пути наказания, в первую очередь, Александра Лукашенко, просто потому что вряд ли это будет воспринято адекватно в Соединенных Штатах. Мы уже с вами говорили про то, что там Беларусь сейчас не воспринимают как самостоятельный субъект международной политики, и, соответственно, какой смысл наказывать не самостоятельный субъект? А от Джо Байдена, в том числе его оппоненты внутри Соединенных Штатов, будут требовать наказания непосредственно Москвы и Путина. И, естественно, там с мерами будет гораздо сложнее, учитывая, что и ответ от России может быть более тяжелый, да, чем от Беларуси. Но вот эти санкции против Беларуси, ими никто не удовлетворится. В случае, если действительно против Украины начнется агрессия, или даже, скажем так, не начнется, она продолжится, да, эскалация, если там произойдет.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг. Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свобода Прэміум». З вами ў празе Дмітрий Гурневіч. А сёння на сувязі са мной прадстаўніца кіберпартызанаў і супраціву Юліяна Шамітаєц. Привітанне, Юліяна.
Привітанне, Дмітрий.
Хотел бы поговорить с вами про кампанию по, как правильно сказать, по запавольванию руху на белорусской чыгунце або хакерской атаки на белорусскую чыгунку. По-разному это называют. Сутность у тым, як заявляли киберпартизаны, как трошки ну, запаволить, припынить, перешкодить руху российских войск, российской армии, которые накировываются на так званые вучения, хотя некоторые кажут, что это оккупация. Давайте спрятку оценим в уголе. Самі, наколькі вы, як кіберпартызаны і супраціў, паспяхова ацэньваеце гэтую кампанію? Ці ўдалося вам тое, што вы планавалі?
В цэлым мы считаем, што кампанія ўдалася. Сейчас очень рано оценивать полноценно ущерб от данной кампании, то есть недостаточно пока информации, если российские войска на самом деле остановились или замедлилась их работа. То есть пока рано, но тем не менее киберпартизаны показали, что режим не в состоянии контролировать стратегически важную инфраструктуру, что в очередной раз мы видим, что там работают лояльные к нему люди, а не эксперты и профессионалы в своем деле. Ну и, конечно, это был важный политический такой месседж и требования о выпуске политзаключенных в том числе. Но и я думаю, что было очень важно показать, что белорусы не встретят с энтузиазмом российскую армию, какую-либо другую армию, в особенности, если они будут использовать, как я уже сказала, стратегически важную инфраструктуру для перевозки и транспортировки сил и средств к границе с Украиной.
Вот у телеграм-канала «Киберпартизана» было написано, что хоть и окреслена российская армия, оккупационная армия. Вы лічыце, што гэта функція, менавіта, гэтых, скажем так, вагонаў з войскамі, з людзьмі, менавіта оккупация Беларуси, чаму вы выкарыстоўваеце? Бо так, наприклад, называе нам Пазняк, вот вчора у нас было з ім інтерв'ю, ён называе оккупацію прыбыццё російських войск. Што вас схіляє до такой оценки?
Да, мы считаем, что нахождение большого количества техники и сил на территории Беларуси повышает риск оккупации территории Беларуси российскими войсками. То есть такой риск существует, и на это нужно отвечать.
Некалькі месяцев тому я робил интервью с киберпартизанами, и там один наш представник сказал про то, что у самой организации нема таких супер профессийных неких там хакеров, айтишников, принамсі на той момент, калі ён это говорил, что это хоча люди, которые трошки там здесь вучатся, научились. Здесь складана было в уголе узламаць эту сістэму беларускай чыгункі, таму што ж такі чыгунка это, ну, у пэўным сэнсе стратэгічны аб'ект, таму што ад яго залежыць там не толькі рух там ваенных цягнікоў увогуле, ну, вся інфраструктура дзяржавы.
Да, кібер мне, кстати, сказалі, што это было намного цяжлей, чым даже зламаць сістэму МВД. Потому что нужно было не только прочитать там базу данных, но и суметь их отредактировать и удалить бэкап. То есть для них это было даже тяжелее взлома МВД.
Угу. А те не писали вам, например, некие незадоволенные пассажиры, которые в связи с этой операцией не смогли купить про интернет-квиток?
Пока нет, хотя я лично какие-то комментарии видела на Фейсбуке, но хочется заметить, что, да, киберпартизаны, не, естественно, не старались навредить обычным пассажирам, обычным гражданам. Они приносят свои извинения за неудобства. Но в то же время нужно помнить, что люди, которые находятся в тюрьме, им гораздо более неудобно, им гораздо более неприятно. И это такая цена за активное сопротивление и борьбу против диктаторского режима.
А те сами киберпартизаны имеют намерник обновить эту працу, если это уже залежит включно от, скажем, нет, просто никакой белорусской чугунки, от никаких там айсишников державных, так бы мовить, або там аналитичного центра администрации президента?
Ну, если 50 политзаключенных, точнее людей, которые находятся в заключении по политическим причинам, будут выпущены, то тогда киберпартизаны буквально в течение 15 минут поделятся ключами дешифровки, и тогда смогут многие системы подчиниться специалистам. Если нужна будет помощь от киберпартизан, я уверена, они смогут ее оказать.
Я просто ну, не профессионал зусім, человек не володую как бы, структурой из этих ведов по IT. Все сами киберпартизаны володуют информацией про то, что, например, чыгунцы удается обновить недавний контроль, направить эту ситуацию, там все еще на том самом узровне, когда это взломали эту систему.
Судя по всему, сейчас все остается на том же уровне, на котором это взломали. У меня нет более новой информации, но это то, что совсем недавно мне говорилось. Они находились вообще в системе с начала декабря, поэтому тоже можно оценивать, насколько там много профессионалов могли починить атаку, которая впервые началась в декабре. Это сложно, не хватает людей, не хватает специалистов, это показатель. Пока не починилась полностью система, мы будем сидеть и наблюдать. Я думаю, насколько, опять же, мне известно, кибер до сих пор какой-то доступ имеет.
А у вас у вогуле есть некая зворотная сувязь? Не, вам кто-то пишет, например, про то, что... або не, да, задоволенные люди, або незадоволенные, вы уже казали, але я маю на увазе хуча вот этот политический аспект, або там, не там, некий силовик, КДБ, некто выходит на сувязь, белорусской чугунки, там, Калиласка, обновите доступ.
Пока никто не вышел на связь, ни от белорусской чугунки, ни от режима по запросу о там, выпуску политзаключенных. Поэтому не могу никак это прокомментировать, кроме как никто пока не написал.
Ну, а сами вы володуете информацией, что это в неким сенсе заповолило, ну, скажем, перешкодило русской армии у притягнения своей зброи, обсталявания и войсков в Беларуси?
Пока полной информации нету, поэтому не хочу спекулировать, но у нас есть информация, что это на самом деле принесло ущерб коммерческим рейсам. То есть там влияние оказалось большое.
Коммерцийные рейсы, это имеется на увазе...
Это грузоперевозки, карго-перевозки. То есть поезда связаны с какими-то коммерческими поездками, а не пассажироперевозки.
А кольки в уголе часу тривало? Мне просто цікаво оценить на уголе, насколько безопасная система у белорусской чугунки была и, отповедно, у всех державных органов. Кольки часу займала вот эта сама операция, по, скажем, не знаю, по узлу?
Сама атака началась в воскресенье в 11 вечера и закончилась в 9 утра. То есть всю ночь это достаточно была долгая и тяжелая атака.
А как киберпартизаны могли пролечить, например, что это узлом не будет, например, причиной неких аварий на чугунце, або настолько, скажем, не сапсуе систему, что саправды могли быть некие человечьи ахвяры? Это вельми складано было позднее потлумачить людям, что ваши меты были вельми высокие.
Хороший вопрос. Мне тоже говорилось о том, что на самом деле у них был доступ и отключить сигнальную систему, и автоматизацию. Но они этого решили не делать, потому что, во-первых, они не специалисты, они не знали, как это может повлиять на поезда, а хотя была, как я уже сказала, возможность просто вот остановить все и сразу. Но из-за того, что не было желания создать какую-то чрезвычайную ситуацию, повлиять на обычных граждан, они просто этого не сделали и очень аккуратно и осознанно решали, что как бы удалять, на что влиять. И на самом деле это вызывает лично у меня огромное уважение, связанное не только с этой атакой, но атакой до этого. что Кипр очень старается не вредить обычным гражданам. То есть всегда с большой осторожностью решается, что именно, какие даты баз будут удалены, какие бэкапы будут удалены, какая система будет обретена.
Еще раз просто как бы докладнить и зразуметь докладно. То есть киберпартизаны имели возможность целиком спынить весь рух, так, на шагунце, а это они сделали, так?
Так.
Когда свечусь про то, что вся эта система абсолютно необороненная и зароблена на узровне неким аматорским.
Ну, это показатель. Вообще можно посмотреть тоже на фотографиях, каким старым программным обеспечением они пользуются, что многие, на самом деле, многое из этого программного обеспечения не лицензионное. Мы видим, какими компьютерами тоже там режиме пользуются и в различных ведомствах. То как бы, ну вот да, такой уровень, к сожалению, за 27 лет, вот такой уровень скатилась наша экономика и наша инфраструктура.
А ці стракали ви увогулі ніку реакцію з боку білоруської чигунці? Я не кажу конкретно, що писали вам там, скажімо, ніякі приватні меседжі, повідомлення. Увогулі, каби не коментували эту ситуацію?
Я знаю, що дуже багато журналістів обращались за коментарями, але ніяких коментарів не послідувало. Я думаю, їм дан був задання і знав, що не можна давати ніяких коментарів і об'ясняти, що произошло. Я от тільки що перевірила сайт, електронна система в плані білети до сих пор не работает. То есть это единственное такое сообщение, которое можно почитать на их сайте.
Это же про то, что, у них нема специалистов, которые могут обновить это, и просто нанесены на такой мощный удар, что любой уже не может это обновить.
Я думаю, это просто тяжело обновить, да. То есть атака была достаточно серьезная, чтобы вот быстро взять и починить это. И не хватает специалистов, это тоже важный аспект.
Угу. Ну, когда вы сказали про то, что, в принципе, была возможность сталкиваться с понятниками рух на шагунце, то це означає, що кіберпартизани будуть ніяким чином ще ускладнять пересовування війська, ці самознаходження його білорусів, менавіто такими, скажімо, хакерськими атаками, це просто це була така одинкова операція на шагунці, і більше партизани не збираються дійнішати.
Партизани не коментують ніякі будучі плани і акції. Я сама часто не в курсі, що іменно произойде і кого вони будуть іменно атакувати. На что могу сказать, это то, что киберпартизаны продолжат свою работу, супротив продолжит свою работу, пока режим в стране не поменяется с диктаторского на демократический.
Я вот хотел бы вернуться еще в рамках операции «Итак, пекло», уже шмат было, как бы, это «Излива» опубликовано, «База МУС». И так само-то ранее были умовы, выставленные, скажем, державным органам, там, силовикам. Ці хоч щось ви змогли на вашу думку домогшися того, щоб було б вами розцінено як ефективна сапраўды мера?
Конечно, создается огромное напряжение внутри системы. Очень много силовиков пишут киберпартизан, чтобы их фамилии были удалены из списков, к примеру, черной карты или список самих киберпартизан. Очень много людей, мы знаем, уходят из системы. То есть это влияет на состояние внутри. И ну, создается напряжение. Опять же таки, киберы показывают белорусам, что никто не сдается, что, по сути, киберы сейчас и супротив — это единственная организация, которая создает и напряжение, и продолжает борьбу против диктаторского режима внутри Беларуси. А это очень-очень много чего стоит.
А те сотрудничаете вы с другими организациями, которые так само накированы на... Головная мета их на перемену в Беларуси. Вы не забыли референдум будете? Вы так само некие свои, скажем, деяния, планы с этими организациями узгодняете?
Мы не координируем свои действия, но мы начали общение, мы начали какую-то совместную небольшую работу со всеми самыми важными и большими структурами оппозиционных и демократических сил.
Не ведаю, если вы якби, маете компетенцию, как на питание отказываться или наприконце все-таки хотел бы запытаться про референдум. У меня докладно возникли некие на вот фантазии такие лишбовые на кон того, что партизаны могут заработать, але не будем теперь про это, бы вы сказали, что планы не раскрываете. Але ты не меньше, ці супротив, як політична структура так само має свою стратегию на контр референдуму, який має бути 27 липня.
Наша стратегия – это активный бойкот. Вступайте в супротив, рассказывайте про это движение родственникам, друзьям Беларуси, готовьтесь к моменту активного сопротивления Беларуси. Мы не считаем, что на референдум будет возможность по-настоящему отбить и начать восстание Беларуси, но нужно начинать готовиться уже сейчас.
Дякую велике вам, Юліане. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні зі мною була представниця кіберпартизанів і руху супротив Юліана Шамітавець. Ми говорили про кібератаку партизанів на білоруську чигунку і наступство для пересовування російських військ, які стягуються в Білорусь для нібито проведення вучень, які мають відбутися наприкінці місяця, але є інформація про те, що вони можуть залишитися трішечку надовжей.